Ну, спасибо. Итак, я хотел как раз вот говорить немножко о царе Езекии и найдем пару вот уроки для себя от этого. Видите, там 18 глава, 3-4 стиха, он все сделал правильно. Он все сделал правильно. Он служил Господа, не служил идолов, все правильно сделал, уповал на Господу, 5 стих, вот, был послушным, и потом вот беда. Тут армия Ассирии пришел, отражил землю, окружал Иерусалиму, и все, такие страшные дела были. И как-то странно. Вот человек сделал все правильно, и вот катастрофа. И для многих людей это очень сложно. Они думают, что только плохие проблемы всякие получаются в жизни, когда мы согрешаем. Но это слишком примитивно. Трактуют так, что если человек живет довольно нормальной жизнью, то все благословение было бы. Если человек согрешает, то вот проблемы было бы. Это все фактически получается наоборот. Что это даже тех, кажется, которые служат Господу, которые получают такие дар в жизни, ну, ударение вот в жизни, такие проблемы, и хлопоты, и испытания. И наоборот, это те, которые согрешают, кажется, которые имеют какой-то, ну, форши, ну, крутой жизни, и все кажется поверхностно, все получилось хорошо. И вот вера, что мы веруем в Бога, и мы понимаем, что наш суд, наша вечная судьба – это жить вечно. Они, этих грешников, будут просто жить и умирать. А Бог хочет, что, допустим, я, Нора, Янс, кто, Наташа, что мы будем жить вечно в Царстве Божьем здесь на земле. И поэтому это логично, это вполне логично, что нам должны в той жизни страдать. И это мы просто не понимаем. Мы хотим не страдать, мы хотим иметь и надежду вечной жизни, и плюс, все крутое в той жизни. И просто так не может быть. Почему? Мы как раз слушали в нашей молитвенной просьбе столько страшных проблем. Люди, которые умирают, ну, страдали от автокатастрофы, не имеют нигде жить, тех онлайн. Почему так? Это, ну, классический ответ был бы просто так, что это все от сатана. Я думаю, что это, во-первых, в Библии так не говорить, а во-вторых, это слишком примитивно. Нет. Бог как-то действует на все эти моменты в нашей жизни. У Бога есть 100% силы. Это не в том, что у него есть 50% силы, и у сатана есть 50% силы, и они как-то в конфликте. Нет, у Бога есть 100% силы. Он спокойнее, может все делать в жизни, как он хочет. Но мы, как маленькие детей, которые не понимают, почему ты не дал или дала, мама, почему. И просто тут большая картина, они просто так не видят. И мы, наверное, похожи. И когда будем в Царстве Божьем, то мы будем, наверное, все это понять. И, кстати, 4 стих написано, что он сломал тот медовый змей, который Моисей сделал в пустыне. Наверное, помните, когда Израиль были в пустыне, они, у них были такой страшной болезни, все умерли, и Моисей строил медовый змея и ставил на, вознес на столб, и все тех, которые смотрели туда, жили, исцелили. Ну, к сожалению, кажется, что они взяли тот столб и тот медовый змей и начинали просто это служить как идол. И интересно, что тот медовый змей как-то объясняется в Новом Завете так. От Иоанна, 3 глава, если сможете смотреть, если нет, то слушайте. От Иоанна, 3 глава. Иисус сказал, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Как тот змея был вот, вознес на столбу, Итак, Иисус был на кресте. И, кстати, это одно из довольно много причин, почему я представляю, что Иисус не умер вот так, но умер так. Потому что он умер на, ну, на английском cross, на латышском cross, на кресте на русском. Они все эти слова неправильно, как-то Вера знает, это греческий оригинал. Греческий слов «стаурос» — это одно и то же слово для дерева. Просто так. Я учился в школе давно-давно в Англии с одним парнем из Греции. Его имя «стаурос». Я один раз ему спросил, что значит твое имя? Он сказал, ну, значит «дерево». И потом, когда читал Новый Завет на греческом языке, я не претендую, что я очень хорошо умею читать, но читал. И встречал тот слово еще раз, который переведено на английском cross, ну, как крест на русском. И это тот слово stauros, который значит дерево. Итак, не столь важно, но я не против иметь крест, я сам носил крест. Я не против этого, но нам надо понять, что в принципе Иисус вот умер так. Но это просто между прочим. А самое главное, тот столб, который символизировал попозже крест Иисуса, или столб Иисуса, они начинали как-то использовать как талисман, как икон. Талисман как... тоже талисман, да? Итак... У нас здесь в Европе какая-то христианская культура. В заднем плане у нас есть христианство. И это вполне возможно, что мы думаем, что разве я нашел крест, разве я называю себя христианин, то значит, что я верующий. Не то. Даже здесь наоборот написано, что мы сможем делать какой-то идол из-за этого. И это не спасет. То есть факт того, что человек как-то пассивно считает себя верующий человек, христианин, ничего не значит. Бог ищет от нас личные отношения с Ним. Ладно, 5 стих. Написано, что Езекия, у него был такой вера, как никто посреди всех царей Иудеи, в том числе и Давид. Итак, тот человек, Езекия, имел удивительную веру. У него была, ну, самая крепче вера, сравнивая все царей. Это очень большой комплимент, и написано самым Богом. Это огромный комплимент. Но кажется, что здесь, в этом записи, исторической записи, у нас некоторые примеры, где у него не было не очень крепкой веры. Например, 16 стих, ну, 14 по 16, когда в первом начале, когда тот армия из Ассирии пришел, Езекия бегал в храм Божий, отрезал все золото, и в Библии, кстати, золото – это символ веры. Он взял все золото из храм Божий и отдал тот царь Ассирии. Значит, его вера как-то славы пропала. Ну, Бог сказал, что вообще в 5 стихе у него была самая крепкая вера. И тоже, когда он болел, это 20 глава, если читаем по этому спутнику, завтра будем это прочитать, когда он болел, Езекия болел, и пророк Исаия сказал ему, во имя Господа ты будешь исцелиться, я дам тебе еще 15 лет жизни. Он сказал, откуда я знаю, что так и будет? Дай мне, пожалуйста, знак. Ну, давайте, 20 глава, 8 по 10. Кто-то прочитает слух, пожалуйста. 20 глава, 8 по 10.
Пойду я на третий день в дом Господень. И сказал Исаия, вот тебе знамение от Господа, что исполнил Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти? тени на 10 ступеней или воротиться на 10 ступеней. И сказал Иезекиил: легко тени продвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней.
Спасибо. Итак, это тоже для меня не очень хороший пример веры. Бог сказал, ты будешь исцелиться, а откуда я знаю? Дай мне знак, хорошо, то тем будет вот обратно, вы будете впереди, да нет, это слишком легко. Это значит, что он как-то сомневался в Боге. Я это читаю, конечно, можно толковать по-разному, но я это прочитаю так, чтобы у него был не очень, на этот момент не очень сильную веру. А Бог сказал вообще, как комментар, вообще на его оценка, то есть жизни этого человека, 18 глава, 5 стих, что тот человек имел очень крепкую веру. Что это значит? Это значит, что иногда в нашей жизни наша вера будет на самом деле слабой. А через эти слабые сроки, слабые периоды, Бог как-то действует. Это не в том, что он думает, ой, как ужас, я ухожу от этого человека, если он так поступает. Нет. Допустим, в наших человеческих отношениях у нас тенденции так, если он или она так сделала, ну хорошо, я ухожу от этого человека. Дальше у меня не будет ничего общего с этим человеком. А вот Бог с нашим грехи, с нашим неполной верой так не делает. Он действует, он работает с нами. И вот видите, как получилось с этим Иезекии, что был довольно слабый веру. Но вообще, ну иногда, но вообще Бог сказал, что его вера была очень крепкая. И это чудесно. Так, 18 глава, 11 стих. Некоторых из Израиля ушли в племстве. И написано 11 стих, что они садили возле река Гозан. Вы помните тот песня? By the rivers of Babylon, there we sat down. По берегу реки Вавилона, там мы садили, там мы плакали, когда мы вспоминали Зион. И это прямо цитата из 137-й псалом. Тот песня, популярная песня, это просто псалом. Итак, когда они были там, в племстве, садили там, по берегу этих реки, они плакали, ой, наш красивый храм. А здесь написано, что они там шли в племстве, 12 стих, потому что они не хотели слушать голос Божий. Они не хотели, вообще не имеют ничего общего в этом плане с Богом. Наверное, кто-то быстренько прочитает пару стихов. Псалом на латышском 137-й. На русском 136-й. Псалом 137-й. Давайте прочитаем 1 по 4. Псалом 137-й на латышском 1 по 4 или на русском 136-й. 1 по 4. Читает кто? Да.
При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песни сионских. Как нам петь песнь Господню на чужой земле?
Спасибо. Когда мы это прочитаем, мы думаем, ой, бедные евреи. Бедненькие, бедненькие. И, конечно, бедненькие. Что они там садили возле реки в Вавилоне и плакали. А вот видите, обратно здесь 4 книга царств, или Отрас Кенич, 18 глава, 11-12. Они садили там в племстве возле реки, потому что они не были послушны голосу Божьему. Итак, опять, видите, они хотели как-то придерживать свою культуру. Ой, наш красивый храм, ой, наш красивый храм. Ой, как это было красиво. То есть по культуру они были евреи, они были Божий народ, как, наверное, у нас. выросли, можно сказать, как христианин, а наша культура в заднем плане – это христианство. А видите как? Это не спасет человеку. Этих людей вообще отвергли Бога, не хотели слушать Его заповеди, Его слов. А когда они были там в племстве, ой, да, мы такие сильные, верующие. Но это все по культуре. И это для нас на самом деле призыв. Веруем ли мы на личном, индивидуальном масштабе, или это просто какое-то название, которое мы взяли на себе? Ладно, 5 из 4 книги Царств, 18 глава, отрост Кенич, 18 глава, тогда 14 стих. Это тот слабый момент в жизни Езекии. Он сказал, тот царь, я согрешил против тобою, я извиняюсь, я дам тебе все-все-все то, что тебе надо, то, что ты хочешь. Он говорил, как он согрешил, но это не то. Вот 7 стих написано, что когда у него было покрепче веру, он не служил тот царь Ассирии, он был независимый, как должна быть, как человеку Божьему. А вот он сказал, ой, я согрешил против тобою, 14 стих. Это то, что я называл бы фальшивый вина, false guilt, как переводится. False guilt. Как?
Ну, неправильно понятие вины. Ну,
то есть
фальшивое.
Фальшивое, да. Ну, вина. То есть, если мы согрешаем против Бога, то у нас должна быть, конечно, совесть, настоящая вина, что я согрешил. И это хорошо, и не дай Бог, что мы не будем так чувствовать. А у нас может быть такое фальшивая вина, где кто-то как-то ложит над нами вина. Ты так сделал плохой, ты такой плохой. Ой, да, я такой плохой. И это очень страшно, это плохо. И очень много людей страдают от этого. Что, ну, кто? Хоть наши родители, хоть наш супруг или супруга. Постоянно скажет, ты такой, ты такая, ты так не то сделал, ты так не то человек. И мы сможем носить тот вина, что да, мы так и чувствуем, что я не то. Это не может быть. Если мы так сделаем, это как подобно на то, что мы считаем тот человека, который так скажет нам, как Бог. И так не может быть. И очень много людей страдают от этого. Ходит в жизни как-то убитый, без тот радость, который Нора, Дзентра спросили, пусть у нас была бы радость. Очень много людей у них нету такой. Почему? Потому что все влияние других, такое давление, они чувствуют, ну кто я, ну да, я такой плохой. Тогда я буду выпивать, тогда я буду это, ну кто я. Когда нет, это не должно быть. Они ставили этих людей, которые так скажут, на месте Бога. И тот Езекия в этом слабый момент в его жизни так сделал. А когда его вера вернулся, он понял, да нет, я не буду служить тот человеку, я не буду так. И так он сказал, нет, я не буду платить тебе, я буду независимый, я Бога верю. И поэтому был такое отражение. И Ассирия окружал Иерусалима. И по-человечески у Езекии не был никакой шанс. Никакой. У него вообще не было армии, они сейчас бедные, без никакой ресурсов. И тот огромный армии окружал Иерусалим. Они оставили там, в этом городе. И они начинали ругать Езекия и даже смеяться. И сказали этих людей в Иерусалиме, они кричали возле стены, 20 стих. Езекия, он только дадут вам слов. Слов. У него нету армии, у него нету никакой помощи. Почему он просто скажет вам по словам, что да, наш Бог будет нам спасать. Итак, вот призыв веры. Что да. На глазах миру это абсолютно абсурд, что мы уповаем на Бога, что мы живем верой, что Бог есть, несмотря на то, что Он невидим. Это как, допустим, Лариса ездила специально из Балви сегодня навестить наше собрание. Я уверен, что если кто спросил бы, а куда ты едешь, что ты делаешь? Ну, у меня тоже иногда есть такие моменты, когда я езжу куда-то, кто посетить, кто помочь, кто покрестить, просто за один день, два дня. На самолете или люди спрашивают, а летайте по бизнесу, да, или отдыхайте. Как-то, как сказать, нет, я летаю куда-то, чтобы посетить мой брат и сестер, преломление хлеба делать или крещение проводить. На глазах мира это глупость. Это глупость. И тоже мы являемся дураков, в принципе, Павел сказал, на глазах мира, если мы живем по веру. Итак, Иезекия, вот 19 глава, 1 стих. Когда это все случилось, он обратил сразу дом Господу. 19 глава, 1 стих. Сразу он пришел в дом Господу и молился. То есть вера в Бога и уповать на Бога не должно быть для нас просто как страховая полиса. Что мы просто вот живем по-человечески, все сделаем, потом, да ладно, как страховка, я молюсь Богу на всякий пожар. На всяком случае, я просто ему молюсь всем. Нет. В первом очереди, ну, представляете, едете какой-то, ну, дорогой в пустыне, например, едете, никого нету, сломается машина, ты там, в пустыне, без никого нету. А кому обращаем? Сразу возьмем сотовый телефон, позвоним кому-то, или думаем, а, нет, у меня запчасти есть, допустим, багажник. Я смотрю, ой, наверное, ходит где-то машина далеко, я жду этого машину. Или сразу будем уповать на Бога, на Господу. А надо сразу к Богу, не как запасной вариант, а в первом очереди. Я, конечно, не скажу, что нам не должны делать по-человечески то, что мы сможем. Это понятно, но в первом очереди обратить к Богу. И тот царь Ассирии писал ругательное письмо Иезекии, типа смеялись. Твой Бог, нет, твой Бог не будет избавить вам никак. 14 стих. Иезекия взял тот письмо и открыл тот письмо перед Господом в храм Божий. 15 стих. Он потом молился Богу и сказал, что ты Бог Израиля, который живет над Херубима. У них были ковчег, самое святое место. Ковчег это, ну, как коробок, золотой коробок. И над это коробок был Херувим, как форма ангела с большими крылами. Если представляете, что тот, это как, ну, тот коробок, это как, ну, тот ковчег Господа, арк. А вот здесь были как херубим, то есть крылья этих, ну, как ангелы, да? И написано, что Иезекия положил письмо там, открыл письмо там, прямо перед Господом. И вот иногда для нас то же самое получается. Мы тоже иногда получаем письмо, которое очень плохо, или новости, которые очень плохо. И я думаю, что это не так плохо, просто на колени молиться и просто открывать тот письмо. Если это какое-то плохое новость для меня, просто положить там и молиться Богу там. И спроси, как языки спросил, отче, открой глаза, читай, смотри. Это, конечно, не в том, что Бог не будет это. Или на полу, или на столь, и молиться Богу возле этого, ну, лист или письмо, или как. И И Езекия тем более понял, что Бог как-то над этих херувими. Там был коробок, тот ковчег Господа, и вот крылья херувима, и он понял, что Бог где-то выше. Почему как-то он ударение сделал 15 стих, что Бог живет над херувима? Потому что он понял, что Бог будет ангел отправить. И это случилось. Вот 35 стих. Ангел Господа ушел из неба и пошел и убил все этих ассирец. Итак, значит, что когда мы молимся Богу, Он слушает наши молитвы и отправляет ангел помочь. В Откровении, мы не будем читать, но там в Откровении есть такое видение о том, что случится в самом небе. И написано, что молитвы верующих шли как фумья, инсенс. Фумьям, да, как фумьям. Как фумьям, понимаете, да?
Это...
Курение, да, как дым, но в образном смысле. Тот дым, тот курение зашел в небе, и когда был там в небе, Бог отправил своих ангелов в суды туда. И это почти невероятно, что человек, который молился здесь на земле, допустим, я, стоящий на остановку в городе Рига, в Латвии, здесь на земле, что мои молитвы имеет такой результат, чтобы Бог в небе отправляет ангел сюда. Если думаем, почему небо так далеко от нас, я уверен, что каждый человек когда-то в своей жизни стоял на балконе, смотрел туда на звезды, и тот вопрос вникается, почему это такое огромное пространство, огромные масштабы, почему? Почему Бог не живет, допустим, 1 километр, там в небе над землей. Почему Бог так далеко от нас? И почему столько, во-первых, столько расстояний, пространства, и тоже почему такие столько планет без никакой жизни? Зачем? Зачем такой колоссальный масштаб? И, конечно, не знаю ответ до конца, но, наверное, чисто так, потому что Бог хочет показать нам. В таком степени он так внимательно смотрит на нашу жизнь. И чтобы наши молитвы, которые, допустим, человек даже не слуг сказал, но просто внутри молился, как я сказал, я, допустим, ты, стоящий на остановку, и молимся Богу, так далеко. И Бог с неба отправляет ангел нам помочь. И я думаю, что Езекия это понял. Поэтому он сказал, Бог, который живет возле этих херувимы, Бог, у кого есть все ангелов, помоги. И 19 стих, это мой последний момент, 19 стих. Езекия молился Богу, помоги нам, Господь, избавь нам, чтобы все мира знали бы, что ты на самом деле Бог. Наверное, кто-то лучше прочитает оригинал на 19 стих. 19 глава, 19 стих.
Спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что ты, Господи, Бог один.
Спасибо. Итак, его мотивации за тот молитву не было просто, чтобы дай мне спасение. Это не только было дай Иерусалим спасение. Это было в том, что дай нам спасение, чтобы все царства знали бы, познали бы тебе, как Господь. Интересно, что тот последний часть этого стиха Иисус сам цитировал от Иоанна 17 глава, когда он молился до того, что он умер. Он молился Богу прямо до его распятия. После того, что он завещал последний вечер, и потом он ушел в Гефсиманском саде и молился. И в Гефсиманском саде, в этом молитве, он тот часть стиха цитировал. Он сказал, в принципе, дай мне победа на кресте, чтобы все миру познали бы тебе. Итак, Иисус обратил довольно много внимания на этом стих здесь о Езехии. Что это значит? Это значит, что если наши мотивации чисты, и наши мотивации не для себя, а для славы Богу, то Он будет слушать. Мы знаем, что Он хочет, что Его имя распространяется по всему миру. И поскольку мы молимся для этого, если это наш мотив есть чистый, то мы получаем ответов. Я провел пример пару раз, и я за третий раз, по-моему, провожу. И что, когда я маленький был, я помню, как маленький мальчик, я очень вот сильно закрывал глаза и молился Богу в полном вере. Господи, дай, чтобы в следующий раз, когда открою глаза, я вижу 5 фунтов там на полу. Открыл?
Они там лежат.
Нет. Я не сомневался, ни 1% не сомневался. Я твердо верил. И я помню, я почему-то думал, что посильнее закрывал глаза, посильнее Бог меня слушает. И я вот так молился. Давай, когда открою глаза, 5 фунтов будет там. Не было. Почему? Потому что мотивации нету. Итак, если... И тоже как lamppost. Столб, как это? Где лампы на улице, как это?
Столбы просто.
Как?
Ну, столбы просто.
Ну.
Столб,
фонарный столб. Фонарный столб, да. Я столько раз сказал. Я заповедую тебе во имя Иисуса Христа падать. I command you in the name of Jesus forever. Я, конечно, не думал, куда это будет падать.
На кого?
На кого? И, ну, я верил. Я честно скажу вам, что я верил. Я не сомневался. Я верил до конца. И не получилось, слава Богу. Но... Итак... Мы все такие похожи сегодня. Мы молимся за очень много, которые это чистят для себя. И это не правильно, это правильно все равно молиться так. Это правильно молиться за жилье, за работу, за здоровье. Это все правильно. Но важно наша мотивация. Допустим, если я хочу иметь здоровье, зачем я хочу? Зачем я хочу жить? Зачем я хочу иметь деньги? Зачем я хочу иметь работу? Зачем? Зачем вообще жить? Если это просто жить, чтобы угодить себе, то я не вижу, почему Бог ответил бы просто так. А если у нас мотивация такой, я хочу иметь здоровье, чтобы я могу, допустим, это делать для тебя. Если получается так, что мы видим какую-то проблему у кого-то, и мы понимаем, что тот проблем решается только с деньгами, то я думаю, это вполне нормально спросить у Бога, ну дай мне, пожалуйста, чтобы я могу им помочь. А просто так спросить, я думаю, что мотивации нету. Итак, для меня этот 19 стих важен, и для Иисуса это было важно, потому что Он тоже спросил у Бога с этими же словами, дай мне, пожалуйста, вот, чтобы я буду пережить распятие, чтобы Твое имя будет святен по всему миру. И если, поскольку мы сможем подобрать на самом деле в сердце то желание как-то угодить Богу, чтобы все то, что мы сделаем, это для Него, то я знаю, что Бог слушал бы нашей молитве. Я в этом уверен. И у нас столько библейских примеров, и у нас столько живых примеров в нашем опыте и жизни даже сегодня. Итак, ничего в одном плане не изменилось. У нас тенденция думать, да ладно, это чисто библейские истории. А я живу сегодня. В принципе, Бог все-таки все готов ответить. Все равно, когда молимся из права на мотивации, Бог готов отправить своих ангелов на нашу помощь. И Он все равно готов делать все для нас, если наши мотивации правильны. И когда думаем, сейчас будем преломление хлеба совершить, когда размышляем об Иисусе и Его победе против греха, как это может быть, что человек умел как-то противоречить каждый вид искушения? Как он это сделал? Кажется, невозможно. Как он вытерпел всякий то, что случилось? Только с помощью Божьим. А откуда у него была мотивация? Не из-за того, что он сам хотел спасения. Я думаю, что по природе, и у него был наша человеческая природа, по природе у нас не хватит самоуважения как-то вытерпеть это в таком степени. А факт того, что он хотел приобрести наше спасение, поэтому он как-то нашел тот мотивацию, нашел тот силу. И то же с нами. Если мы не живем только для себя, за других, и за славу Богу, то мы найдем тот мотивацию, который мы сами не нашли бы, если только что думали о себе постоянно. Итак, его победа на самом деле была чудесная победа. И источник тот победа, источник тот силу, тот колоссальный внутренний силу, который был у него, это только было из-за того, что он хотел видеть славу и хвалу Богу и помогать других. Ладно, давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11 глава.